Без них невозможно представить мегаполис. Им нет замены. Власти говорят о необходимости их адаптации и интеграции. Улица заставляет считаться со своими порядками. Чем хуже устроена их жизнь, тем больше рисков для окружающих. С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый вечер, Москва. С вами программа «Неграждане». У меня сегодня дебют. Я впервые ведущий в радиоэфире. Это такое достаточно интересное чувство. Мне пока все очень нравится. У меня сегодня здесь помощник, который, надеюсь, будет какие-то мои исправлять ошибки. Но так или иначе, начинаем. Передача наша возникла в результате разных событий, которые были в первую очередь летом этого года. Вот, как ответ на негатив, который возник в обществе. Мы знаем, что летом были массовые драки. Это вызвало достаточно большой резонанс. Также мы видим, что происходят какие-то еще правонарушения. И пошло очень сильный такой, будем говорить, накат негатива на мигрантов. При этом, если мы будем смотреть, мы понимаем, что количество совершаемых преступлений в среднем меньше. Мы видим, что основная масса мигрантов, просто подавляющее большинство, находятся здесь, работают, стараются, выполняют те виды работы и услуг, которые, ну, местные жители, скажем так, не очень хотят выполнять. И в целом для экономики это очень важная составляющая. И сейчас, если в среднем мы берем статистику, то порядка 10% трудоспособного населения страны составляют мигранты, что очень и очень много. Если мы возьмем, ну, грубо говоря, Прибалтику, да, три страны, это 7 миллионов человек, включая все три страны, да, то мигрантов по средним оценкам экспертов от 8 до 10 миллионов в России сейчас находится, что больше, чем вся Прибалтика, да, то есть, и поэтому, когда идет речь про такие большие цифры, как миллионы людей, то среди них, конечно же, будут и хорошие, среди них будут и не очень, и огромная, сложная, скажем так, миграционная политика, вызовы и проблемы, которые стоят, вот мы и будем обсуждать. Сегодня, в первую очередь, я бы хотел поговорить больше со зрителями и понять, ну, скажем так, в какую сторону больше вам интересно развитие этой программы. Может быть, кому-то больше интересно понять законодательство, обсудить нововведение. Как мы знаем, ну, опять же, как я знаю, да, может быть, вы не все, что в 2024 году у нас будет совсем новое законодательство. Идется огромная работа с 2020 года по написанию вообще просто абсолютно другого законодательства в миграционной сфере. Сейчас есть 4 закона, которые регулируют все. Некоторые из них написаны в 96-м году, устарели просто абсолютно. Вот, поэтому в 2020 году, в марте, вышло поручение Владимира Владимировича Путина о том, что нужно все реформировать. Весь 2020 год, несмотря на пандемию, велась большая работа, и была написана концепция, которая в декабре, опять же, 2020 года была подписана вице-премьером, и теперь уже, собственно, пишется закон. Вот, наполовину он готов, постоянно ведутся слушания, обсуждения. Вот буквально 29 сентября была очень большая расширенная рабочая группа. И планово этот закон должен быть принят во втором квартале 2022 года. После чего все очень сильно изменится. Вот. Но это, может быть, мы даже отдельную передачу сделаем, если я увижу, что есть интерес. Дальше у нас есть момент, что на прошлой неделе было очень важное событие для всех мигрантов. У нас окончился льготный период пребывания. Опять же, надо рассказать, что в апреле прошлого года был принят указ президента, который позволяет находиться, скажем так, в более льготном режиме всем иностранцам. Это было связано с пандемией. То есть у нас резко закрылись границы, закрылся, ну, вообще весь бизнес, все предприятия, работы нет, домой ехать нельзя, что делать непонятно. И в связи с этим был принят указ президента, очень важный, своевременный, нужный, о льготном, скажем так, режиме пребывания мигрантов. Первые 3 месяца можно было даже за патент не платить, потом уже потихонечку там носились изменения, но так или иначе он продлялся. И где-то уже даже привел к тому, что люди стали, ну, скажем так, слишком расслаблены, уже никто документы делать не хочет, опять продлят указ и так далее. И в июне, когда, скажем так, продлялся опять он, да, до 30 сентября, уже было понятно, что это последнее продление. Поэтому с июня мы говорили, что нужно идти обязательно все оформлять документы. Основная масса людей пришла. И вот сейчас, 30 сентября указ свое действие закончил. Кто-то зачем-то непонятно рассылает какие-то фейковые новости, что это все равно будет продлено, ничего продлено не будет, все закончено полностью. Об этом обязательно надо сказать, потому что многие люди до сих пор пишут, спрашивают по поводу продления. Вот. Но в целом все равно давайте мы потихонечку будем разговаривать с людьми и понимать, в какую сторону направлять передачу. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Здравствуйте.
Здравствуйте.
А можно узбекский опрятать?
Что сделать?
Ну, узбекский разговаривать можно?
Ну, я не понимаю по-узбекски. Если вы будете разговаривать, вас поймут только ваши земляки.
Алло, здрасте.
Да, добрый вечер.
Вопрос такой. Я 14 числа это дал патент, чтобы получить патент.
Угу.
Потом...
Давайте, у меня какая просьба. Смотрите, вы же не... У нас с вами не личный диалог, да? Мы обсуждаем достаточно сложные вещи глобальной политики. Если у вас есть какой-то отдельный вопрос, вы лучше звоните не вот в радиоэфир, вы звоните в колл-центр Федерации мигрантов России, и там вам на ваш конкретный вопрос ответят. А сейчас у нас обсуждение, связанное с тем, что что-то такое более стратегическое, важное обсуждать. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер. Знаете, я хотел бы вот высказать такую идею, что все-таки уже практически почти 2 года ковид существует. И вот в связи с этим, в частности, не кажется ли вам, что, ну и в частности для Москвы, нужен более жесткий режим по отношению, так сказать, к мигрантам, гастарбайтерам с юга? Это раз. И, наверное, имеет смысл... Это чисто даже вот какие-то гигиенические, эпидемиологические проблемы к этому как-то слишком просто относятся. А в Москве там 12 миллионов только жителей и больше. И сколько там миллионов гастарбайтеров в Москве, например. Ну и в частности по всей России. Не кажется ли вам, что нужно просто, чтобы в среднеазиатских республиках они получали, ну может быть в российских консульствах там, трудовые визы. И только потом въезжали на территорию России. Чтобы не было вот этого проходного двора.
Я понял ваш вопрос. Давайте тогда я отвечу, каким образом. Вот я уже в самом начале передачи, будем так говорить, на старте, спросил, интересно ли кому-то по поводу законодательства. То, что вы говорите, в общем-то, уже реализовано в той концепции. Тогда, наверное, я немножечко расскажу, как вообще мы будем жить по новому закону, который, мы надеемся, будет принят вовремя и вступит в силу, опять же, вовремя. Формат будет следующий. То есть все иностранцы смогут прибывать на территорию России без дополнительного оформления только 30 дней. То есть сейчас у нас действует режим, который действует во всем мире, называется 90-180. Он касается, например, вот если даже у вас есть там годовая виза в Европу, но вы можете приехать все равно только на 90 дней, потом вы должны уехать и 90 дней находиться вне, да, скажем так, той страны, в куда вы ездили. То же самое касается и России, то есть это такие общие нормы. Если, условно говоря, приезжает к нам гражданин, там, допустим, Узбекистана, он может находиться здесь 90 дней, после чего он должен уехать. Либо он обязан уже оформить трудовой патент, дающий ему право работать. И, соответственно, после этого он может находиться уже год, но, опять же, он работает, платит налоги, платит патент и так далее. По новому закону, вот это правило 90-180, оно уходит, и будет правило 90 на 365. Причем вот эти 90... Их нельзя пребывать постоянно 90 дней, а после 30 дней вы должны уехать, либо, опять же, неким образом переоформить свой статус. Делается это для чего? Чтобы все туристы, которые приезжают в Россию, не испытывали стеснения, а туристы, которые говорят, что мы приезжаем как туристы более 30 дней, вызывают у нас сомнения, что такие за туристы, что им тут за 30 дней, скажем так, не успели все посмотреть. Это маловероятно. Поэтому человек, который просто приезжает к нам, ну, особенно, конечно, это касается безвизовых стран, да, то есть понятно, что все страны СНГ, за исключением Прибалтики и Туркмении, у нас безвизовые, и они просто берут, ну, покупают билет на самолет, там, на поезд, на что, и приезжают. Вот, такие люди смогут пребывать только 30 дней. Если они хотят остаться, грубо говоря, на 31-й, они должны будут получить ID-карту. Причем это будет касаться независимо от того, из какого союзного государства иностранец. То есть это может быть как белорусы, да, с которыми у нас союзное государство. Есть страны ЕАЭС, Казахстан, Армения, Киргизия, Белоруссия и Россия. У нас есть страны СНГ, У нас есть визовые страны, у нас есть визовые тироопасные страны, отдельные категории. У нас есть высококвалифицированные специалисты, то есть очень много разных категорий иностранцев, которые по-разному оформляются и по-разному, соответственно, въезжают. Все вот эти люди абсолютно по одному принципу, по одним правилам обязаны будут получить ID-карту. Она получается примерно как сейчас патент. То есть нужно будет сдать отпечатки пальцев, то есть пройти дактилоскопическую регистрацию. Нужно будет сдать медицинские анализы, то вот о чем, опять же, говорил наш сейчас слушатель. Ну, понятно, простейшее анкетирование, фотографирование, да, то есть заводится дело, будем так говорить, и человеку выдается ID-карта. Она будет выдаваться на 10 лет, потому что она с чипом, и срок службы чипа 10 лет. Больше, если какой-то, может быть, чип изобретут, который 20 лет прослужит, может быть, срок изменится. Пока что идет речь про 10 лет, точно так же, как биометрические паспорта. Эта карта будет являться удостоверением личности иностранца, то есть можно будет после получения ее не носить свой национальный паспорт, ID-карты будет достаточно, и она будет содержать в себе все данные. Вот. И далее, для того, чтобы упростить как раз-таки порядок, не создавать очереди, которые мы видели вот в июне и в сентябре в миграционных центрах, планируется, опять же, что эти ID-карты в том числе будут выдаваться на территории стран исхода. То есть человек, когда приезжает сюда, у нас на него уже в базе есть полностью материал, включая отпечатки пальцев, опять же, что важно. И дальше он прям, условно говоря, с поезда или с самолета может идти на следующий день устраиваться на работу. Не нужно ждать, как сейчас, 10 рабочих дней на оформление патента. Это все позволит очень сильно оптимизировать все процессы. Вот, и в том числе также он будет сдавать медицину и все вот эти метанализы на родине, что позволит, если там какое-то у него, например, заболевание, либо, в принципе, его не впускать, либо он его дома спокойно вылечит, потому что есть такая проблема, что человек приезжает сюда, узнает, что у него заболевание, лечить, например, у него нет денег или нет времени, он его просто не лечит, скрывается, это большая-большая проблема. Вот, если еще какие-то будут вопросы по, опять же, новому законодательству, которое нас ждет, ну, звоните в эфир, задавайте вопросы, будем обсуждать. Давайте примем еще, наверное, звоночек, послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, ассаламу алейкум.
Добрый вечер.
Сейчас, надеюсь, где?
Так, тут...
А вот сейчас, в данное время, так случил, патент можно, возможно, получить? У меня регистрацию сдавали.
Если у вас действующий миграционный учет, то никаких проблем, вы идете в миграционный центр, оформляете патент.
Ага, понял.
Спасибо.
Это... С миграционной, сколько должен быть новый, да, вот как я приехал, с этой миграционной можно получить, да, ну, срок...
Но вам нужно еще там... встать на миграционный учет.
А, миграционный учет,
обязательно,
понял, ладно.
Да,
ага,
да,
спасибо.
Давайте я, наверное, расскажу нашим слушателям в целом, с точки зрения оформления документов, возможно, многие не в курсе. У нас есть несколько категорий иностранцев, которые, соответственно, по-разному оформляют документы для того, чтобы находиться в России. Вот. У нас есть страны ЕАЭС, которые просто приезжают и согласно, скажем так, вот этому договору о союзном государстве, едином экономическом пространстве, им не требуются никакие дополнительные документы, то есть человек приезжает, заключает трудовой договор с работодателем, уведомляет миграционные, соответственно, органы управления по вопросам миграции МВД России о том, что он вот такого-то человека устроился на работу, этот трудовой договор регистрируется, после чего он может спокойно находиться год в России, жить, работать и, соответственно, налогообложение такое же, как на граждан России. Дальше следующая категория, не менее массовая. То есть вот иностранцы первой категории в России примерно 2,5 миллиона человек. И в эту категорию входят, соответственно, 5 стран. То есть это Россия, но мы являемся принимающей стороной. А основные страны исхода — это Киргизия, Армения, Белоруссия и Казахстан. С Казахстана к нам едет не очень много людей, из остальных трех стран достаточно. И вот в среднем иностранцев из стран ЕАЭС у нас 2,5 миллиона человек. Следующая категория, тоже очень массовая, это страны СНГ, несмотря на то, что вот эти ЕАЭС тоже в СНГ входят, ну, так обычно принято говорить. И самые массовые страны исхода уже из этих стран, это Таджикистан, Узбекистан, ну, понятно, Украина, Молдова, наши тоже очень близкие страны, и сюда же относится Азербайджан. Люди из этих стран по приезду должны оформить трудовой патент. Он оформляется, ну, в разных регионах по-разному. В среднем там его стоимость оформления там от 12 до 20 тысяч рублей. И после чего, получив этот патент, иностранец уже может уйти устраиваться на работу. И патент оплачивается ежемесячно, несмотря на то, что это, скажем так, налог НДФЛ, да, то есть на доходы. Даже если доходов у вас нет, все равно вы ежемесячно обязаны оплачивать этот патент, чтобы он у вас не аннулировался. Один день просрочки оплаты, патент аннулируется сразу же. Вот, поэтому все иностранцы, которые приезжают вот из стран, не входящих в ЕАЭС, обязаны его оформлять. Дальше у нас есть визовые страны. Соответственно, это именно такие классические визовые отношения, приглашение, приезд, получение разрешения на работу. Тут уже возникает сложность. То есть, если мы говорим про ЕАЭС и СНГ, там нет каких-то квот и ограничений, то есть любой человек может приехать, получить патент и идти работать. То в отношении иностранцев из визовых стран у нас есть квота ежегодная. В этом году она там порядка, по-моему, 135 тысяч человек, что, в общем-то, очень немного относительно всех мигрантов, миллионов людей. И там уже все очень и очень сложно. То есть работодатель должен получить на себя квоту на привлечение конкретного иностранца по конкретной специальности из конкретной страны. Вот, то есть если вам условно нужен повар из Индии, то это должен быть строго повар и строго из Индии. Если он будет такой же умелый повар, но из Пакистана, то вы уже взять его не сможете, хотя он готовит то же самое, потому что это соседние страны. Вот, визовые, соответственно, отношения оформляются отдельно. И совсем-совсем отдельной категории оформляются так называемые высококвалифицированные специалисты. Тут тоже такое достаточно своеобразное законодательство. То есть высококвалифицированным специалистом считается человек, который получает не менее 2 миллионов рублей в год. Квалификацию его никто не проверяет. Если ему работодатель готов столько платить, и с этого опять же идет отчисление, налоги, все как положено, то он считается высококвалифицированным специалистом и оформляется совсем по другой категории. Вот. А если высококвалифицированный специалист работает в сфере образования, то есть он какой-нибудь профессор-преподаватель, то он достаточно, чтобы получал не менее 1 000 000 рублей в год. Вот такие у нас существуют категории иностранных граждан, и такие вот существуют порядок оформления их на работу в России. Давайте, наверное, еще звоночки примем, послушаем. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер.
Добрый вечер. Хотел задать вопрос.
Задавайте.
Подскажите, пожалуйста, а что делать иностранным гражданам, у кого закончился миграционный учет, например, 5 октября? Они подали документы на патент, они смогут получить свой патент с этой регистрации или нет?
Ну, смотрите, если у них закончился, то получить они не смогут. Надо, чтобы они его продлили, и уже с продленным учетом они смогут тогда получить. Если же они 5 октября только приехали в Россию, то в зависимости от того, из какой они страны, они, соответственно, в течение там, 7 дней для граждан одних стран, 15 дней для граждан Таджикистана, 30 рабочих дней для мигрантов стран ЕАЭС, они могут встать на миграционный учет, как положено, при наличии принимающей страны.
Угу. А если в отделе по миграции им отказывают в продлении миграционного учета, ссылаясь на то, что у них нет оснований для продления?
Ну, они изначально, когда находились здесь, в России, у нас шел период вот этого действия указа, да, полуторагодичный. Вот, если, соответственно, после того, как уже этот период закончился, у них закончился миграционный учет, то оснований действительно никаких нет, им надо выезжать.
То есть они выезжают на территорию страны исхода и обратно могут заехать?
Они могут выехать на любую другую территорию, они должны просто покинуть территорию России. Но если они находились здесь достаточно долго, мы знаем, что есть правило 90-180, если они выйдут, они должны 90 дней находиться дома. Ну или не дома, где-то еще. Потом только могут заехать.
Все, спасибо вам большое за ответ.
Да, всего хорошего. Вот. Угу. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте, уважаемый Вадим Кожинов.
Здравствуйте.
Поздравляю, чтобы новое производство, это говорит Москва. И то, что рядом с вами, чтобы иммигрантам, чтобы себе полезному информация получить, то всем мигрантам я вас поздравляю.
Спасибо, спасибо большое.
Еще у меня вопрос такой, что я сдал на патенту в месяц апреля. Да, апрель я сдал, и я улетал в родину свой, что возвращать через месяц с красным паспортом, потому что возвращать обязательно красным паспортом, зеленый. А у меня остался оформление с зеленым паспортом, да?
Так.
Я получил, я получил с зеленым паспортом патент, да, а сейчас меня оформляют, не знаю, что делать. На улице я выхожу, у меня новый иммиграционный, а тот, который на старый иммиграционный уже оформлен на патент.
Все, я понял. Смотрите, да. Вы когда приезжаете в Россию, если ранее был оформлен патент, у вас он, соответственно, был оформлен ранее, то есть вы в апреле подали на патент, 10 рабочих дней он оформляется, пока вас не было, его оформили, он у вас лежал, ждал. Вы приехали, его получили, но у вас уже изменились установочные данные исходные. Изменился там серия, номер паспорта, и изменилась, опять же, серия, номер и дата миграционной карты. В этой ситуации вы в течение недели обязаны обратиться в миграционный центр, где вы получали патент, и сказать: вот у меня новые данные такие-то, пожалуйста, внесите. Они это все внесут, и вы будете легально находящийся с действующим патентом. Все хорошо. Давайте, наверное, еще звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире. Алло, слушаем вас.
Серия, номер паспорта.
Добрый вечер, вы в эфире.
Серия, номер, дата, миграционный
карт. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот, в течение недели обязаны обратиться.
Я хотела спросить.
Спрашивайте.
Пожалуйста, пожалуйста, вот скажите что-нибудь про туркменов.
Давайте скажу.
Что нам,
давайте
вот,
скажу.
Что надо нам сделать? Вот виза не продлевает, граница закрыта.
Граница открыта. Вот смотрите, в том-то и дело. Мы провели очень большую работу, мы писали много документов, и граница сейчас открыта. Если вы откроете любой сервис по поиску авиабилетов, их достаточно много, мы не будем их называть, то в Ашхабад летают рейсы, билет стоит там где-то порядка 20 тысяч рублей. Если у вас закончилась виза, нет оснований для продления, то вам нужно просто уезжать домой. Если вас поймают, то согласно статье 18.8 Кодекса административных правонарушений, вот, вам сначала в форме самостоятельного выезда выдворят, а если вдруг вы не выйдете, то тогда уже принудительно через спецприемник, через приставов в любом случае вас отправят домой.
Но вы говорите, вот смотрите, вы говорите, что граница открыта. Но мы же сколько, почти год стоим в очереди там, миграционную.
А вы в очереди в какой стоите, я сейчас не очень понимаю.
Ну, у нас есть же туркменское там посольство, мы там стоим в очереди. Там сказали, что нам перезвонят они, когда будет рейс, чартерный рейс, такие рейсы, без разницы. Но я пока жду год. Мне никто не звонит, и они говорят, что подождите, подождите, пока рейса нет. Рейс будет, вам позвонят.
Ну, я, к сожалению, не могу говорить за дипломатов Туркменистана, но вот если вы сейчас просто вот возьмете там или телефон, или компьютер, и зайдете на сайт по поиску авиабилетов, то вы увидите, что в Ашхабад летают самолеты, можно купить билет и улететь. Ну, просто вот зайдите, не поленитесь, и вопрос ваш снимется. Давайте еще звоночек примем. Добрый вечер, вы в эфире.
Добрый вечер, Михаил Иванович. Скажите, пожалуйста, в новом законодательстве будет учтена советская практика по привлечению, ну, так называемые лимиты, как тогда называлось. Они все граждане России были, Советского Союза. Но у них были определенные ограничения. Расшифровывать какие?
Ну, лучше скажите, чтобы зрители знали, они все же в курсе.
Они жили в общежитиях. В общежитии закрывалось во столько-то, и если он нарушает распорядок и не прибыл, то, соответственно, он выдворяется из этой организации. Метрострой дальше, это очень большое привлечение.
Все, я понял вас. Я прошу прощения, у нас новости, я обязательно отвечу на ваш вопрос после новостей.
С чем сталкиваются мигранты в столице? Зачем они нужны Москве? Жизнь мигрантов изнутри. В программе Вадима Кожаного «Неграждане».
Добрый вечер, Москва. Приветствую вас на нашей передаче «Неграждане». У нас сегодня дебютный выпуск. Я еще где-то учусь, как правильно это все делать, но мне все нравится. Михаил Иванович до новостей задал вопрос с таким подтекстом, что когда примут новый закон миграционный, о котором мы говорили в первой половине передачи, будут ли там какие-то методы из Советского Союза и стал рассказывать о них. Я склонен думать, что ничего подобного там не будет, потому что крепостное право у нас отменили еще в 61-м году. Какие-то отголоски его были в той системе, о которой говорил Михаил Иванович. А сейчас у нас все-таки действуют законы экономики, и если работодатель хочет, чтобы у него был порядок, то у него будет порядок. Если он не хочет, у него может быть и бардак. И если нарушаются законы, то не нужно пытаться сваливать с больной головы на здоровую. Нужно писать заявление в полицию о фактах правонарушений, требовать расследования. Если это дело не расследуется, опять же, обращаться в прокуратуру, в надзорный орган, и добиваться того, чтобы был порядок. Вот, поэтому говорить, что, там, не знаю, работодатель должен за все отвечать, это все-таки маловероятно. Если у вас работает 10 сотрудников, вы, скорее всего, знаете про них все и можете их контролировать. Если у вас работает хотя бы 1000, то, скорее всего, вы их даже по имени всех не помните. И говорить о том, что вы можете нести за них полную ответственность, ну, не совсем правильно, да. То есть каждый должен заниматься своим делом. Бизнесмен должен делать так, чтобы его бизнес был правильный, хороший, чтобы все работало. А если среди его сотрудников попался какой-то нарушитель закона, то правоохранители должны его ловить, наказывать по всей строгости. А если это касается, опять же, иностранных граждан, то есть такой механизм выдворения. То есть, как, опять же, говорил Михаил Иванович, люди, которые приезжали в советское время с регионов, их, в общем-то, выдворить никуда было нельзя, можно было только вернуть в регион. Иностранцы же, которые нарушают закон, попадают в такую ситуацию, что им закрывают въезд в Россию там на 3, 5, 10 лет, и они въехать не могут. Более того, мы регулярно говорим о том, что СМИ недостаточно хорошо освещают, на самом деле, хорошую работу правоохранителей. Вот, например, у нас в Москве и в Московской области были летом массовые драки, достаточно большие. Всех участников этих драк поймали, депортировали и закрыли им въезд на 40 лет. Вот об этом даже практически нигде не говорится. А мы понимаем, что если это был молодой парень, там, не знаю, 20-25 лет, через 40 лет, если он только сможет приехать в Россию, как бы, ну, уже ему, наверное, скорее всего, уже неинтересно будет сюда ехать в силу уже возраста, да, зачем ему это будет надо. И всех выявили, по-моему, там за 3-4 дня, то есть работали просто идеально, да, как и должно быть. Но это никто не освещал. Драки освещали очень активно, вот, а то, что потом хорошо все отработали, это, к сожалению, практически нигде не было отражено. И вот такие перекосы, в том числе, мы и хотим исправить с помощью нашей передачи, и показать не как-то однобоко и субъективно то, что происходит, а рассказать как-то об этом более открыто. Тут вот мне подсказывают, опять же, коллеги, что у нас существует еще смс-сообщение и телеграм. Давайте я зачитаю, наверное, как это делают. Как положено, у нас есть смс-портал +7 925 48 94 8. Туда вы можете писать смс-ки, я буду читать их, если они будут интересные. Телеграм для сообщений «Говорит МСК-бот». Ну и телефон прямого эфира 495-7373-948. Наверное, нет смысла писать на YouTube-канале сейчас в чат. Мы его вряд ли будем читать, потому что столько всего, чтобы не успеваем. Давайте договоримся, что YouTube-чат мы почитаем в следующую среду более активно. Значит, из смс-ок, которые я здесь увидел, Михаил спрашивает, есть возможность зарегистрировать зарубежных граждан в частной квартире? Какой порядок и как это делается? Михаил, смотрите, делается это очень просто. Вы идете в управление по вопросам миграции. А если вы находитесь на территории субъекта, как, например, Москва, то такие отделы расположены в МФЦ. То есть вы идете просто в МФЦ. Дальше есть некий бланк, талон уведомления, или его иногда еще называют клетка в простонародье. Вы его заполняете определенным образом, образцы там везде разложены. Иностранец сам вам для этого вообще не нужен. То есть вы идете лично, вы собственник квартиры, вы регистрируете иностранца. Берете с собой документы на квартиру, паспорт, заполняете вот эту, собственно, клетку и сдаете все это в окошко. Вам сразу же отрывают отрывную часть уже с печатью. И в течение 3 дней по регламенту это все должны вбить в базу. Если выяснится, что какие-то сведения ложные, что там не подтвердится собственность ваша или там паспорт ваш вызовет вопросы, то это все как бы приостановится. Если же все нормально, то в течение 3 дней в базу попадет информация, на какой срок и кого вы зарегистрировали в своей квартире. Вот, и он, соответственно, этот период может законно находиться на территории России. Дальше тут есть важный момент, что многие, ну, пытаются как подзаработать и регистрируют людей без реального намерения предоставлять им там право проживания. Вы должны понимать, что это уголовная статья, и по ней можно получить реальный срок. по 322 статье Организации незаконной миграции. То есть если даже вот, не знаю, ваш родной брат, допустим, гражданин другого государства, он приехал к вам, вы его зарегистрировали, а живет он, ну, там еще где-то, то вот это уже уголовный состав. Тут будьте очень осторожны. То есть когда у нас идет речь про резиновые квартиры, многие не понимают, что это такое. Если вы в однушку зарегистрировали 15 человек, и они все там проживают, то это абсолютно законно, и тут нет никаких нарушений. А если вы там хоть в пятикомнатную квартиру зарегистрировали одного человека, но он там не живет и не планировал, то это уже уголовный состав. То есть это вот вы должны понимать. СМС-ка пришла хорошая по поводу, какие налоги мигранты платят, и вообще, что российское государство имеет со всех этих миграционных, скажем так, моментов. Когда наступила пандемия, все, естественно, смешалось, стало все сложно считать, поэтому давайте мы, если говорить про налоги, будем говорить про 2019 год. За 2019 год 60 миллиардов рублей мигранты заплатили в бюджеты субъектов. То есть патентные вот эти отчисления, то, что платят мигранты, они идут в бюджет субъектов. Соответственно, если там мигрантов мало, то и отчисления небольшие. Если взять, например, город Москва, то, если не ошибаюсь, 17 миллиардов рублей заплатили мигранты в бюджет города Москвы, что является очень большими деньгами, именно как налог на доход, НДФЛ. Помимо этого, надо понимать, что 60 миллиардов – это именно НДФЛ, именно налог. Но чтобы оформить патент, как я уже говорил, там это стоит там, от 10 до 20 тысяч рублей в зависимости, опять же, от региона. И это тоже очень большие деньги, это, опять же, миллиарды, но они идут не в бюджеты, вот, они идут либо, вот, допустим, в Москве есть миграционный центр Сахарова, он самоокупаемый. Там тоже, там работает порядка 1000 сотрудников, там порядок, все хорошо. Вот им же надо тоже самим себя обеспечивать. Вот стоимость оформления патента идет на то, чтобы миграционный центр обеспечивал сам себя и не брал никаких денег из бюджета. То есть вот такие суммы в среднем мигранты в год платят в бюджет. Сейчас вот у нас был период полтора года, о котором мы уже говорили, упрощенного нахождения на территории России, и сильно упали отчисления. Но уже этот период закончился 30 сентября, идет активнейшее оформление патентов. Мы видели и очереди, которые были, но уже, опять же, они рассасываются. Миграционные центры показывают просто какие-то рекорды пропускной способности, то есть просто такие, которые даже никто не мог представить год назад. Большие молодцы, хорошо организовали работу, это приятно. И я думаю, что сейчас еще месяц-два, все войдет в свое русло, будем спокойно, опять же, жить, как до пандемии. Единственное, что хотелось бы, конечно, чтобы открыли границы. Давайте мы еще примем пару звонков, послушаем наших слушателей. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Вадим Викторович, я бы хотел вам задать вопрос. У меня друг, у него был запрет на весь Российской Федерации. Это было во время... не во время карантина, а вот до карантина. И он не смог выехать из границы и остался здесь. Но сейчас его запрет уже закончился. Он проверял по базе МВД о том, что как бы у него запрет закончился. А сейчас он имеет право сделать документы или надо выехать из страны?
Сейчас уже нужно, к сожалению, выехать. Вот если бы он до 30 сентября успел встать на миграционный учет, да, был период легализации, о нем говорили все. Вот если бы у него сейчас был действующий миграционный учет, то тогда он пошел бы, сделал себе патент, работал и все. Так как у него учета нет, а указ уже закончился, ему нужно выехать, 90 дней находиться не в России, ну, соответственно, дома, скорее всего, да, но он может еще куда-то поехать. Вот. Потом он может вернуться, у него будет уже действующая миграционная карта, он должен встать на миграционный учет, сделать патент, и все, живет, работает спокойно.
А какова вероятность риска то, что при выезде из страны ему не поставят запрет?
А ему сейчас не за что запрет ставить. Ему в крайнем случае за то, что он находится здесь без миграционного учета, напишут один штраф за то, что у него нет миграционного учета, который у него должен быть. Но запрет за это ставить нельзя. То есть он же не нарушил так, чтобы сразу запрет.
А вот то, что он при запрете находился здесь, то, что здесь и она поставилась, и здесь и закончилась, это все стирается, как бы, человек становится, как сказать...
сейчас уже по базе, то есть когда человек, соответственно, попадается, да, то есть его смотрят, проверяют, есть ли у него запрет. Запрета нет. То есть сейчас он нарушает, какой у нас закон? Закон о миграционном учете. У него должен быть миграционный учет, а у него этого миграционного учета нет. За это существует штраф. Вот. И этот штраф, естественно, ему выпишут, ну, либо, может быть, повезет, не выпишут, там как получится. Вот. Но запрет за это ставить нет, не поставят.
Не поставят. То есть с полной уверенностью он может выехать и через 90 дней приехать обратно.
Да.
И для него не будет никакого основания, чтобы поставить ему запрет.
Чтобы запрет, никакого основания, но когда он вернется, пусть обязательно встанет на миграционный учет, оформит все документы и больше не нарушает.
Ну да, он это осознал.
Все, спасибо.
У меня все, спасибо вам огромное, всего доброго.
А давайте вот этот примем, 40-43, мне интересно. Красивый номер, да. Добрый вечер, вы в эфире. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте. Я забыл, что.
Давайте следующий. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, да, добрый день. Добрый вечер, точнее, Вадим. Смотрите, такой вопрос. Я с супругой, да, мы граждане Украины.
Угу.
Вот у нас сейчас патент. Мы оплачиваем, как бы, все. И подали, то есть, по новому указу президента, вот, на РВП, да,
угу.
Буквально на днях. Вот, то есть, оно там рассматривается в течение 2 месяца, да?
Да.
В случае, если там нам одобряют, например, что, например, а патент у нас действителен, ну, то есть вот этот год, он до мая. Его, то есть, можно, получается, не оплачивать его, да?
Как только вы получите РВП, уже вот вам его поставят, ага, да, в паспорт. Вот. Да. После этого можно не оплачивать, но именно вот, что на момент получения РВП он должен быть оплачен.
Я понял. Да, конечно, да. Да, я понял, спасибо, хорошо.
Да, всего хорошего. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло.
Да, добрый вечер, слушаем вас.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел вам задавать вопрос. Это у меня есть запрет, ну, на рабочем месте поймали без патента, а после этого до этого у меня был гражданский брак с гражданином России, у меня ребенок, у него 4 года. А это мы жили как гражданским браком, мы все не оформили, а потом после этого стали оформлять. А какой-нибудь мы можем его доказать, что запрет открыли?
Нет, так не получится. Смотрите, у нас нет понятия в законодательстве гражданский брак. Это называется сожительство. То есть у вас нет понятия гражданская жена. Это ваша сожительница. Она гражданка России, у вас родился ребенок. Но так как запрет вам вынесли до того, как вы оформили отношения, да, то есть именно официально зарегистрировали их, то это не дает никаких оснований для открытия. Вот, и запрет этот у вас будет до тех пор, пока не закончится. Если вас сейчас поймают на территории России, вас выдворят уже принудительно, потому что вы считаетесь злостным нарушителем, вы знаете про запрет, но при этом находитесь здесь, хотя должны уехать. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я хотел уточнить, я как гражданин РФ, я уже получил в 2018 году. Ко мне приехала сестра из Таджикистана.
Угу.
С основанием, как брать гражданин Российской Федерации, она может получить РВП и даже в дальнейшем гражданство?
Нет, никак не может. У нас часто всплывает на наших эфирах этот вопрос. Давайте мы еще раз проговорим. Близкие родственники по законам Российской Федерации. Это родители, дети и супруги. То есть брат и сестра — это не близкий родственник по нашему законодательству. Поэтому если вы уже получили гражданство Российской Федерации, и, соответственно, вот у вас есть сестра, которая тоже хочет получить, то самый простой путь – это должен получить гражданство кто-то из ваших родителей, мама или папа. Мама или папа могут получить по вам, потому что у них сейчас получается уже сын, гражданин России. Это, безусловно, займет какое-то время. И потом уже, когда кто-то из ваших родителей получит гражданство, ваша сестра сможет получить, потому что у нее родитель – гражданин России. Вот такой путь. Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Хотел узнать по поводу миграционного учета. Получается, работаю на доставке, у меня нету трудового договора. Но в Яндексе никаких документов не предоставляет. Для продления миграционного учета требует трудовой договор. Вот как быть с
такой? А вы гражданин какого государства?
Узбекистан.
Узбекистан. То есть у вас патент действующий есть, вы его оплачиваете, а договора нет, правильно? Ну, к сожалению, вот вряд ли вам получится убедить Яндекс начать все нормально оформлять. Я, на самом деле, до этого не знал, что есть такая проблема. Мы готовы как-то с ним провзаимодействовать, написать письмо. Но тут единственный шанс или как-то их уговаривать, ну, или менять работу, потому что вам действительно нужен договор, и это требование законодательства. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте. Добрый. Я из Таджикистана, отец одиноко. У меня сын имел запрета.
Так.
На базе ФМС проверил открыто. А по телефону на сайте МВД там еще не открыто.
Ну, смотрите, если вы уверены, что запрет снят, то обычно в базу до 2 недель могут подгружаться данные. Вот. Поэтому рекомендую вам просто немножко подождать. И потом уже, когда данные обновятся, ваш сын сможет пойти и нормально оформить документы, как положено.
Да, он в Таджикистане не может приехать.
Ну, подождите. Там
аэропорта не пустит.
Как только база обновится, его пустят. Давайте еще один, наверное, примем звонок. И на этом... Добрый вечер, вы в эфире.
Алло, здравствуйте, добрый вечер.
Добрый.
Хотел спросить. 2 года назад одного знакомого судили, у них судимость. Он здесь сейчас приехал. Алло.
Да, слушаю вас, да.
А сейчас он приехал, как бы не получается получить патент. 2 раза сдавал, ну, как бы, это они поднимают, но потом скажут, что нельзя получить патент. Что делать-то?
Сейчас домой он... уезжать домой, патент ему не дадут, тем более, если у него была судимость, вот, поэтому надо ждать, пока она будет полностью погашена, узнавать сначала, что все точно, все сроки прошли, потом уже приезжать, подавать на патент.
Ну, у него сейчас регистрация на 3 месяца есть, как бы, он без работы ходить можно, как бы?
Если вы уверены, что эта регистрация действенная, то да, но я склонен думать, что если патент не дают, то регистрацию, о которой вы говорите, скорее всего, он купил, и она фальшивая. Иначе бы ему и патент оформили.
Нет, по основанию, ну, он здесь ходил, по основанию президента, как бы, приказ...
Все, он кончился, указ кончился, и 30 сентября был последний день, когда он мог безболезненно уехать. Теперь, если его поймают, его уже посадят в спецприемник и депортируют принудительно.
Ну, как бы он успел сделать регистрацию на 90 дней?
Ну, если вы в ней уверены, то 90 дней он может находиться, никаких проблем. Но если вы в ней уверены. Спасибо. Друзья мои, сегодня прям у меня такой новый опыт в качестве радиоведущего. Мне все нравится. Я думаю, в следующую среду уже у нас появятся какие-то постоянные слушатели. Будут вопросы не какие-то личного характера, да, как вы видите, у нас основная масса сегодня звонивших в эфир спрашивает конкретно про себя. Вот, но мы все-таки мыслили эту передачу как нечто более стратегическое, и только человек по имени Михаил Иванович пытался внести вот именно какую-то стратегическую линию размышления. Поэтому подумайте, в следующую среду в 9 я также буду сидеть на этом же кресле, вести с вами диалог, и с удовольствием бы ответил на интересные вопросы именно стратегического характера. Как вы видите миграционную политику Российской Федерации, какие у вас есть пожелания, предложения, вот, мы их с удовольствием с вами обсудим, и уже исходя из этого, может быть, я буду писать какие-то документы в высокие кабинеты и обсуждать те предложения, которые вы, собственно, здесь на эфире скажете, либо напишите в том или ином виде. Мы обязательно все это дело помечаем себе, тем более наш эфир можно всегда пересмотреть на YouTube-канале «Радио говорит Москва», подписывайтесь на него. Если кто-то сегодняшний эфир хочет пересмотреть, опять же, там он будет доступен. Вы можете всегда это сделать, с самого начала хоть полностью его переслушать. Вот, и, ну, и в том же самом чате вопросы задавать. Вот, дальше вот у нас тут, я вижу, опять в телеграм-канале Михаил спрашивает по поводу регистрации, то, что я уже объяснял. Единственное, не очень понятно сформулирован вопрос. Спасибо, но если существует договор об аренде жилого помещения. Договор об аренде к миграционному учету не имеет никакого отношения. У нас может быть устный договор, согласно кодексу, и этого достаточно. Так, Роман спрашивает, 394, добрый вечер, как зарегистрировать граждан Армении, куда нужно повидавать уведомления? Точно так же, как любых других граждан, вы идете в районный отдел управления по вопросам миграции, если вы живете в Москве или области, вы идете в МФЦ, и там, собственно, и подаете. Так, дальше. Что у нас еще сегодня? 95% россиян не хотят поставить себе регистрацию, придется через посредников. Ну, тут у нас, да, своеобразный русский язык. Есть действительно большая проблема о том, что миграционный учет, институт миграционного учета, это очень устаревший институт. То есть когда-то давно, там, не знаю, 40 лет назад, у нас был разрешительный порядок, приезжало, там, не знаю, в день один самолет иностранцев, за ними, не знаю, по 8-часовой смене было там куча сотрудников КГБ, которые наблюдали, куда эти иностранцы ходят и что делают, жили они в интуристе, там тоже все было под контролем, ну и так работала система. Сейчас уже все по-другому, иностранцев миллионы, даже если все сотрудники всех силовых ведомств будут за ними наблюдать, все равно их всех не хватит, и институт миграционного учета надо, конечно же, реформировать. На данный момент, особенно это касается пожилых людей, существует очень часто непонимание разницы миграционный учет, регистрация и прописка. Как мы знаем, институт прописки, именно вот с этим словом, он отменен. У нас есть регистрация временная и постоянная. Это когда мы действительно, вот как раньше говорили, прописываем человека в квартиру. А миграционный учет — это просто мы уведомляем управление по вопросам миграции, что мигрант проживает на нашей жилплощади. И часто бывает, что пожилые люди говорят, мы не будем вам делать миграционный учет, хотя это их обязанность по закону, да, как принимающей стороны, поставить на миграционный учет иностранца, потому что эти люди боятся, что у них там, не знаю, квартиру отберут или комнату отберут, потому что вот они прописали себе кого-то. Это ошибка, непонимание законодательства. Но это достаточно большие проблемы создает иностранцам, когда они живут в квартире, у них есть договор аренды, они платят квартплату, там счетчики, все как надо, но хозяин отказывается их регистрировать. И они оказываются в безвыходной ситуации, потому что регистрация обязательно должна быть, а с хозяином договориться у них не получается. Поэтому они идут к посредникам, покупают у них, соответственно, вот эти все миграционные учеты. Они зачастую честные, нормальные в базах, хотя часто бывает, что они и фальшивые, там зависит от ситуации. И это, ну, большая системная проблема. В новом законе уже планируется все это учесть. Мы запустили летом акцию, она называется «Я готов быть честным», где мы опрашивали мигрантов, что если им дать возможность просто, вот условно, скачав приложение определенное на телефон, в котором неотключаемая геолокация, что они там просто пишут, что я проживаю в таком-то, такой-то квартире, да, и готовы ли иностранцы таким образом честно сообщать свои данные. Вот, большинство готовы, нам прислали огромное количество видеороликов, плюс, опять же, надо понимать, что если иностранец сообщает ложные сведения, то мы считаем, что это ложные сведения, сообщенные официальным порядком, соответственно, эти ложные сведения мы человека выдворяем, потому что он обманул государство Российской Федерации. Я очень надеюсь, что вот эта инициатива пройдет в новый закон, и вот это огромное количество посредников, которые сейчас наживаются на системе миграционного учета, оно просто исчезнет. Потому что помимо экономических моментов, есть же моменты еще огромного черного нала, которые проходят через вот эти все посреднические структуры, что само по себе уже, ну, несет серьезные угрозы, потому что это очень большие объемы, очень большие деньги в непонятных руках. Вот. Но это мы будем обсуждать уже тогда в следующую среду. Сегодня я с вами прощаюсь. Надеюсь, что у нас появятся постоянные слушатели, которые будут каждую среду вести с нами такой продолжительный диалог, а не задавать короткие вопросы. Ну, время покажет, как уже все это будет происходить. На сегодня все. Подписывайтесь на YouTube-канал «Радио говорит Москва», на все соцсети Федерации мигрантов России. И всегда мы с вами каждую среду с 9 до 10 вечера на «Радио говорит Москва» в программе «Не граждане». Всего хорошего вам, друзья. До новых встреч.